Многое в жизни Господа Иисуса на земле служило для людей преткновением и особенно раздражало иудеев. Корень этого таился в их злых, неверующих сердцах. Они попросту не осознавали, кто находился перед ними, и не верили в это. Его величие было сокрыто от них. Однажды Господь позволил пригласить себя только что призванному в его наследие мытарю. Левий, Матфей, сделал для него в своем доме большое угощение, и многие мытари и грешники были с ним за одним столом. Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Евангелие от Марка, 2 глава, 14 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, 27 стих. Это досаждало книжникам и фарисеям. Однако они не обвинили непосредственно Господа, но Его учеников. «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» За учеников, взяв их под защиту, ответил сам Господь. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные...» Не исключено, что это событие происходило в один из дней, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, потому что в первых трех Евангелиях после угощения в доме Левия в соответствии с обстоятельствами следуют упреки, связанные с постом. В Евангелии от Матфея это были ученики Иоанна, пришедшие к Господу Иисусу с вопросом. «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 14 стих. Иисус и его ученики только что пришли с праздничного обеда, а они, ученики Иоанна, и также фарисеи и их ученики, постились. Они постились, а ученики Иисуса, как они понимали, праздновали. Как можно совместить это? Выглядит так, что к подобному вопросу их побудила не вражда, но скорее затруднение. Фарисеи хвалились тем, что они дважды в неделю добровольно постились. Евангелие от Луки, 18 глава, 12 стих. Однако позиция учеников Иоанна выглядела еще серьезнее. Их учитель перед лицом грядущего Мессии призывал в Израиле к покаянию. Не было ли тогда более чем само собой разумеющимся то, что покаяние должно сопровождаться постом? Иоанн сам не ел и не пил. Евангелие от Матфея, 11 глава, 18 стих. Должны ли были они, как его ученики, теперь, когда их учитель был в темнице, отступить от этой традиции? Иоанн призывал к покаянию и постился. Они, его ученики, покаялись и постились. Не являлся ли пост одним из достойных плодов покаяния? И не оставались ли также Моисей и Илия многие дни без еды? Не восклицал ли и пророк Иоиль: «Назначьте пост, объявите торжественное собрание»? Библия, книга пророка Иоиля, 1 глава, 14 стих. Не соответствовало ли это соблюдение поста рыданию в Иерусалиме, о котором говорил Захария? Библия, книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Как иначе могло быть открыто переполнение дома Давида грехом и нечистотой? Все перечисленное руководило сердцами этих мужей. Однако ученики Иисуса не постились. Как можем мы такое понять? Не находились ли они в своего рода противоречии со Словом Божьим? Прежде чем мы обратимся к милостивому ответу Господа, вероятно, уместным будет короткое слово о положении учеников Иоанна. Исторические книги Нового Завета показывают нам, что эти сторонники Иоанна, как в период служения Господа, так и позднее, образовывали особую группу. Библия, Евангелие от Матфея, 11 глава, 2 стих, 14 глава, 12 стих, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 25 стих, Деяния апостолов, 19 глава, с 1 по 4 стих. Хотя Иоанн Креститель был совершенно свободен от всякой ревности по отношению к идущему за ним и охотно признавал его преимущество, Библия, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 26 по 3 стих, выглядело так, что они не совсем разделяли благородную позицию своего мастера. Да, следует признать, что они не узнали личности Иисуса в истине. Они помышляли о грядущем царстве, однако не увидели, что царь его был перед ними. Они были по праву исполнены осознанием своего греха, однако в отношении личности Спасителя неосознанно являлись грешниками. Тем, что они сторонились учеников Господа, они теряли много благословений. Как это непосредственно показывает пример из 19 главы Деяний апостолов. Однако в случае, которым мы заняты в данный момент, в одном они поступили верно. Они пришли со своими вопросами непосредственно к Господу. Не является ли это также и для нас указанием к подражанию? Не предпочитаем ли мы чаще при решении наших вопросов и проблем сначала идти к людям? Наверняка Господь может и через совет рассудительных братьев и сестер даровать свет. Кто пожелал бы считать это незначительным? Все-таки наше сердце всегда должно искать сначала близости с Господом, который, как никто другой, может дать ответ и успокоить душу. Уже одно только сознание того, что с нашей проблемой мы стоим непосредственно перед Господом, исполняет нас миром. И если мы хотим обратиться к Господу Иисусу с определенными вопросами, однако сомневаемся в том, можем ли мы это сделать, тогда станем прочно держаться следующего. Значение имеет не наш вопрос, но скорее его ответ. Господь отвечает вопрошающим полным милосердия образом, а именно маленькой притчей, за которой следуют еще две дальнейшие картины. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Евангелие от Матфея, 9 глава, 15 стих. Это одна из притч, в которой Господь Иисус немного говорит о достоинстве и положении своей личности. Поэтому она заслуживает особого внимания. Личность Господа и Его отношения с Его Отцом и человеком неоценимы по важности и значению. Они образуют центральную часть Божьих откровений в Его Слове, и они являются также масштабом, которым мы можем измерять наши собственные, через нашу связь с Ним дарованные нам благословения. Здесь Господь представляет себя в качестве жениха. Чей жених? Церкви? Собрание? Собрание Божие также является Его невестой. Но тогда Его еще не существовало. Нет, Он, в среде Израиля присутствующий Христос, представляется женихом дочери Сиона. Не говорил ли в этом смысле о нем и Иоанн? Не я Христос, имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Библия, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 28-29 стих. Представляя себя в качестве жениха, Господь ссылается на изречение Ветхого Завета, в которых Господь в Своей милости снова склоняется к Своему провинившемуся земному народу и представляется как супруг и жених этого народа. Послушаем эти два волнующих сердца изречения. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он, ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь, и жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». Библия, книга пророка Иесаи, 54 глава, с 5 по 7 стих. Не менее волнующая следующая цитата того же самого пророка. не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынею, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужнею, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Библия, книга пророка Иесаи, 62 глава, 4-5 стих. С этими словами Господа перед взором нам становится различим весь размер Божьей благодати, которая состоит в том, что Христос вновь представляется провинившемуся народу как жених. Иисус, истинный Еммануил, с нами Бог, пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Библия, Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 по 23 стих. И для того, чтобы снова вступить в брачные отношения с ними. Наверняка покаяние и признание греха были необходимы. Кто пожелал бы после всего происшедшего сомневаться в этом? Однако сейчас он, их жених, был здесь. Источник всякой истинной радости был среди них, открывая удивительную Божью благодать. Как могли в таком случае его ученики, которых он связал с собой, как сынов чертога брачного, печалиться и поститься? Он был здесь, тот, который хотел дать елей радости вместо траура. Библия, книга пророка Иесаи, 61 глава, 3 стих. Была тогда хвалебная песнь Марии не более, чем плач Иеремии. Уже при рождении Спасителя многочисленное воинство небесное возликовало в похвале Богу, а также пастухи прославили и восхвалили Бога за все то, что видели и слышали. Библия, Евангелие от Луки, 2 глава, с 13 по 20 стих. И несмотря на это, были такие, кто, имея его перед глазами, продолжали печалиться и поститься. Как было возможно такое? В противоположность ученикам Иисуса, ученики Иоанна не узнали, кем в действительности являлся Иисус. Это было подлинной проблемой. Иоанн Креститель говорил об Агнце Божьем и о женихе, однако они явно не поверили этому свидетельству, не последовали за ним. Вместо этого они молились и постились, и оставались в стороне от того, о ком свидетельствовал Иоанн. Все это дает повод к размышлению и нам. Не скрывается ли причина и нашей несостоятельности, нашей недостаточной радости в том, что мы не осознаем, с какой величественной личностью мы имеем дело? Мы наверняка имели полное основание склониться перед Богом и признать нашу вину. Однако должны ли мы были остановиться на этом? Не имеем ли также и мы источник всякой радости и всякого благословения с нами, в нас, посреди нас? Библия, Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Послание Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Библия, Псалом 16, 11 стих. Но затем Господь говорит о роковой перемене обстоятельств. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Библия, Евангелие от Матфея, 9 глава, 15 стих. Израильский народ и его надежды, прежде чем снова взойдет солнце в тысячелетнем царстве, еще покроет глубокая тень. Жених у них будет отнят. Господь Иисус, знающий все, что с Ним будет, пророчески говорит здесь о Своем отвержении и о Своей смерти. Мессия будет предан смерти и не будет. Библия, Книга пророка Даниила, 9 глава, 26 стих. «Когда он будет лежать в могиле, тогда также и его ученики будут поститься». В другом месте Господь говорит им заранее: «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. Эту печаль мы видим у обоих учеников, идущих в Эммаус. Воскресший Господь приблизился и пошел с ними, потому что Он знал, что они были печальны. Библия, Евангелие от Луки, 24 глава, 17 стих. Через откровение самого себя Он вскоре вновь заставил гореть их малодушные сердца. Так, траур учеников Господа был кратковремен. Сбывалось то, что Он им предсказывал. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Библия, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих. Как они могли печалиться и унывать с воскресшим Господом перед глазами? Даже тогда, когда Он на виду у них вознесся на небеса, они возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Библия, Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 по 53 стих. Эта радость, могущая принципиально отличать время благодати наших дней, не исключает, однако, в особых случаях соблюдения поста. Не то чтобы на нас было возложено правило или требование, однако практикование поста Господь никогда не осуждал. Библия, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 16 по 18 стих, Евангелие от Марка, 9 глава, 29 стих, Деяния апостолов, 13 глава, 3 стих, 14 глава, 23 стих, Второе послание Коринфянам, 6 глава, 5 стих, 11 глава, 27 стих. Примечательно, как часто пост называется рядом с молитвой. В нашей притче Господь представляет его вместе с трауром. Пост, если он искренен, сопровождаем сердечной печалью. Если сердце преклоняется, пост является соответствующим выражением этих чувств. Кого интересует еда и питье, если он находится в глубокой душевной нужде? Дух так интенсивно занят духовными делами и нуждами, что физические потребности в течение этого времени совершенно отступают на задний план. Знаем ли мы сегодня еще этот дух самоотречения, отличающий ветхозаветных назареев? Во всяком случае, ничто в Священном Писании не оправдывает пренебрежительных высказываний о соблюдении поста или полное отвержение его практики. Таким образом, в притче о присутствующем женихе Господь разъясняет вскоре предстоящее изменение домоустройства. Присутствие Мессии проходящее, призвание Левия и еда и питье Господа с мытарями и грешниками были явным знамением отстранения Израиля как такового. То, что тогда еще находящийся среди них жених будет у них отнят, было ясным знамением надвигающейся катастрофы. Катастрофы, которая обрушится не на Господа, как некоторые хотели бы полагать, но их собственной катастрофой.